Я одновременно видел и мельчайшие нюансы своего дыхания, и все невидимые прежде мысли и мыслишки, вернее их зародыши, теперь они просто не успевали вырасти из своего корня и распуститься, потому что сразу оказывались на виду, и словно бы догадавшись, что ловить в заполненной блаженством голове нечего, сваливали морочить других граждан. Непонятно? Попробую объяснить на примере из детства. Один раз, когда мне было лет 5, мы со всей семьей отдыхали летом под Москвой в каком-то пансионате. Самого пансионата я вспомнить уже не могу, помню только, что рядом был военный аэродром. Из всего нашего отдыха я запомнил лишь одну сцену во дворе, когда случился жуткий, как мне тогда показалось, скандал между несколькими отдыхающими семьями. Кажется, не поделили веревки для белья. Я тогда очень испугался, что моих папу и маму убьют, а потом убьют меня тоже, и заплакал. И тут, словно вырастая из моего пескливого воя, вдалеке раздался рев. Он становился сильнее и сильнее, так что взрослая склока вдруг стихла, а затем на секунду стало темно, и низко-низко над пансионатом пролетел огромный военный самолет. Все молчали несколько секунд, потом стали нервно смеяться, и скандал на этом кончился. С блаженством и мыслями было то же самое. Как будто растущее блаженство было авиационным гулом, и много-много разных мелких умов и умишек у меня внутри, вовлеченных в мой постоянный внутренний скандал, начали слышать этот растущий звук и, забыв весь свой праведный гнев по поводу бельевых веревок, обернулись в его сторону из чистого любопытства. И вдруг оказалось, что гул блаженства слушают уже все мои умы и умишки, и в склоке больше участвовать некому. Самое интересное, что в это время я совсем не думал, но очень быстро и точно постигал многие вещи. Я не хочу говорить «понимал», потому что это слово предполагает некоторое мысленное действие, а тут его не было вовсе. Например, постигнуто было следующее. Я все время говорю «я», будто кроме этих скандалищих у меня внутри умов, во мне есть еще кто-то. Так вот, я постиг, кем был этот «я». Не одним из этих умов, и не другим, и не третьим, и не их совокупностью, а самим этим скандалом по поводу воображаемых бельевых веревок. Как будто все эти голоса по очереди орали: «Федя, Феденька, Федрила, Теодор, Теодорих» и так далее. Утихомирить эту склоку обычным образом было невозможно, потому что участвующие в ней умы хорошо умели только одно — скандалить, и на любое предложение заткнуться отвечали новой склочной волной. А тут никто даже не предлагал им заткнуться. Просто сами они вдруг заметили что-то настолько клевое и необычное, что склока потерял для них интерес. И сразу стало тихо, неподвижно, безмысленно и прекрасно. Как будто я был эдаким пауком, сидящим на засиженной мухами стене, держась за нее множеством лапок. И вдруг лапки эти одна за другой разжались, и я повис в потоке теплого колеблющегося восторга. Оказывается, держаться не было нужно. Ничто во мне больше ни с чем не боролось. Все стало одним, и это одно было так хорошо, так сладко, так покойно и отрадно. Ах, иногда это блаженство начинало ускользать. И тогда, чтобы обрести его вновь, надо было сделать легкое усилие. Усилие же заключалось в том, чтобы перестать делать усилия и что-то такое искать. Тогда вспугнутое блаженство возвращалось само. Это было как с велосипедом. Чтобы перестать падать, надо повернуть руль именно в ту сторону, куда падаешь, и можно ехать дальше. Потом все кончилось.
«Почему так мало?» — спросил я. «Давайте еще».
«Прошло 1,5 часа», — сказал Саяда. «Вы говорили, что у вас назначен какой-то телефонный разговор».
«Да черт с ним, с разговором! Слушайте, я столько всего понял. Я даже знаю, как в эту Джану попасть. Надо все бросить, все оставить, все перестать делать. Но как перестать делать то, про что ты даже не знал раньше, что это делаешь? Вернее, когда это делаешь, даже не ты, а какая-то такая твоя часть, до которой вообще не достучаться.
Именно для этого и существует ежедневная практика, — сухо сказал Саяда.
Похоже, моя новообретенная мудрость совсем его не интересовала. «Я столько разных вещей успел понять», — повторил я, «причем таким способом, каким я никогда раньше ничего не понимал. Правда, я почти все забыл уже».
«Это называется инсайтом», — сказал Саяда. «Но инсайты, полученные таким образом, редко бывают устойчивыми, хотя случается».
«Скажите, это и было самое приятное из возможного? У меня, собственно, никаких сомнений нет, но я хотел бы на всякий случай...»
Саяда улыбнулся. «Что вы? Это только самое начало. Такое состояние является весьма грубым и неудовлетворительным. Оно подходит для начинающих, так как способствует очищению психики от сильных загрязнений. Мы можем продолжить завтра. А теперь, с вашего позволения, я хочу удалиться. Мне необходимо помедитировать».
Я понял, что этот монах с неподвижным лицом сейчас пойдет в свою каюту и окунется в такой кайф, о котором я, скорее всего, даже и не узнаю, что он вообще бывает. И меня охватила чернейшая зависть. На следующий день Саядо сообщил, что мы погрузимся во вторую джану, но перед этим пройдем через первую, потому что нетренированный ум способен переживать эти состояния исключительно в восходящей последовательности.
«Вы увидите несовершенство первой джаны и таким образом перейдете во вторую», — сказал он. «Вернее, это я увижу ее несовершенство. Но для вас все будет выглядеть так, словно его замечаете вы».
Мне трудно было поверить, что в испытанном мною вчера переживании можно найти недостатки. Это было как искать пятна на солнце. Но я уже ничему не удивлялся. Чувствуя себя самым настоящим космонавтом, я надел свой шлем, и мы начали сеанс. Сначала все развивалось как раньше. Склока у меня внутри стихла, я завис в том же блаженстве, что в прошлый раз. Сперва это было так же восхитительно, но скоро я стал замечать, что у этого состояния действительно есть один недостаток. Оно было неустойчивым, ум как бы постепенно выскальзывал из него, и джану приходилось отыскивать вновь. В прошлый раз я сравнил это с доворотом велосипедного руля. Но вернее было сказать, что приходилось балансировать среди множества давлений и влияний, как бы стоя на канате над ветреной расщелиной, откуда било счастье. И хоть никаких личных действий здесь не требовалось, в этом постоянном стремлении к безусильности заключалось своего рода тонкое усилие, которое было утомительным. Чтобы оказаться в нужном месте, надо было перестать этого хотеть. За счастье первой джаны приходилось бороться, постоянно напоминая себе, что борьба за него не нужна. В общем, трудно это объяснить, но умом все еще приходилось управлять, причем весьма хитрым образом. И тогда я задумался, а почему бы не войти в это блаженство глубже? Так глубоко, чтобы не было нужно балансировать на его краю, постоянно устремляя к нему ум. И как только я увидел такую возможность, это немедленно произошло. Блаженство осталось тем же самым, но теперь ему уже ничто не угрожало. Оно никуда не ускользало, за ним не надо было гнаться. Оно было надежным и вездесущим. Его источник находился со всех сторон сразу. Я словно отпустил, наконец, костыли, на которых приковылял в это дивное место. Можно было не держаться ни за что. Усилия больше не требовалось. Прежде я не мог поверить, что может существовать что-то лучше первой джаны. И как же было посрамлено мое маловерие. Такое сравнение, наверное, неизбежно. До этих опытов я действительно думал, что сильнейшее из наслаждений, доступных человеку, во всяком случае мужчине, это акт любви. Так вот, если взять самое интенсивное и яркое из испытанного мной в этой области, то вот если бы можно было усилить оргазм до полной невыносимости, заполнить им все тело и душу, убрать из него судорожную суетливость и заменить неподвижным спокойствием, а потом растянуть на час или два –